Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Пол и выборы. Гость «Американского часа», эксперт по гендерным проблемам Елена Гапова. Нелегалы. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Картинки с выставки. Экскурсия по виртуальному музею. Оконченная пьеса для механического пианино. Not to be so polite, but you really could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by. В Америке говорят, что каждый отец – республиканец, а каждая мать – демократ. Это, конечно, преувеличение. Но то, что мужчины и женщины голосуют по-разному – факт непреложный и судьбоносный. Особенно на этот раз, когда, как показывают опросы, соперники идут ноздря в ноздрю, и каждый голос может стать решающим. О гендерном вопросе президентских выборов в Америке Владимир Абаринов беседует с гостью «Американского часа» Еленой Гаповой, специалисткой по гендерным проблемам, доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета.
Примерно 45% американских избирателей никогда не голосуют. Это огромный ресурс. Задача кандидата заключается в том, чтобы расшевелить этот пассивный электорат, мобилизовать его на свою поддержку. Какую долю среди неголосующих составляет женское население?
Если смотреть на цифры, как голосуют мужчины и женщины, их участие в выборах, кто приходит на выборы, то вообще считается, что женщины составляют 53% избирателей, это уже больше, чем мужчины, и ходят на выборы лучше. Считается, что 68,5% женщин приходят голосовать, среди мужчин эта цифра составляет 61%. Кто вот те люди, которые никогда не ходят на выборы, это уже несколько другой вопрос, и, очевидно, вы знаете, что среди них много людей, у которых, допустим, нет документов, они не могут доказать, что они – это они. Я думаю, что среди мужчин, наверное, таких людей больше, чем среди женщин, так что женщины, конечно, на выборы ходят чаще и лучше, чем мужчины.
Все мы помним, каким могучим мобилизующим фактором стали 4 года назад кандидаты-женщины. Хиллари Клинтон у демократов и Сара Пейлин у республиканцев. Можно по-разному относиться к Пейлин, но нельзя отрицать, что за ней пошли так называемые футбольные и хоккейные мамаши, с которыми она себя ассоциировала, то есть домохозяйки, которые занимаются детьми, заседают в школьных родительских комитетах, возят детей на спортивные состязания и составляют там большинство болельщиков. В конечном счете, эта американская глубинка превратилась в чайную партию, где огромную роль играли как раз вот эти неработающие многодетные домохозяйки. А вот на этих выборах выясняется, что эти голоса у кандидата-республиканцев еще отнюдь не в кармане, что за них еще надо бороться. Что происходит, по вашим наблюдениям и по данным опросов?
С тех пор, как женщины Америки в 1918 году получили возможность голосовать, они поддерживали демократов в большей степени, чем республиканцев. В первые годы вообще, вот 20-е годы, когда только вот получили вот это избирательное право, считалось, что женщины обязательно будут поддерживать такой широкий спектр таких материалистических социальных интересов, продолжительность рабочего дня, медицинское обслуживание, политика в области предоставления жилья и так далее. Но оказалось, что в первые годы это было не так. Но вот после 60-х и 70-х годов, когда женщины стали значительной частью американской рабочей силы, действительно, они в большей степени голосуют за демократов. И вот когда были выборы 2008 года Обамы против Маккейна, разница женских голосов в пользу Обамы составляла 7%. Что касается Ромни, то еще весной Обама лидировал в 20%. Это связано с несколькими причинами. В частности, вот весной было выступление жены Ромни, такое неудачное, по крайней мере, его так интерпретировали. Она, в общем, отстаивала интересы женщин-матерей, которые находятся дома. Но это было интерпретировано таким образом, что она, в принципе, выступает за то, чтобы женщины оставались дома. Это, конечно, очень непопулярная точка зрения. И вот тогда вот Обама лидировал, отрыв среди женщин между Обамой и Ромни составлял 20%. Вот сейчас, вот уже в конце августа происходили опросы, и этот разрыв составляет от 8 до 10%. И это, конечно, считается очень большая победа для Ромни. То есть республиканцы поняли, что с вот этой вот половиной, 53% электората, надо смотреть на этот электорат и работать с этим населением, потому что у этой части населения есть свои интересы.
Республиканцы апеллируют к так называемым моральным ценностям. Этот посыл устарел, потерял свою привлекательность?
Очевидно, тут надо объяснить нашим слушателям, что под традиционными ценностями чаще всего они фокусируются на проблеме аборта. И вот эта вот проблема становится огромной разделительной линией в американском обществе. Иногда говорят, что проблема аборта – это действительно вопрос моральных ценностей, это проблема того, является ли действительно аборт убийством, то есть там уже есть душа, это какое-то существо, которое обладает душой, и это является убийством, или это является просто медицинской процедурой, и там, в общем, врач имеет дело еще там с какой-то оплодотворенной клеткой и так далее. Но, в общем-то, когда смотрят на проблему аборта люди, которые занимаются социальными исследованиями, они понимают, что за этой проблемой на самом деле стоит вопрос образа жизни и тех выборов, которые делают по разным причинам, или тех выборов, которые достаются по разным причинам различным группам в американском обществе. Вот когда говорят о семейных ценностях, отвергают аборт, то обычно это та часть американского населения, которая, то есть это люди очень часто небогатые, которые живут на одну зарплату, люди религиозные, люди, у которых образование часто неоконченная средняя школа, или незаконченная средняя школа, они редко пользуются контрацепцией, у них много детей. И таким образом получается, что, в общем, выступая против аборта, эти люди защищают вот весь пакет, в который входит их образ жизни. Они защищают тот образ жизни, который у них получился, опять же, по ряду причин, но защищают его как свой собственный сознательный выбор, потому что признать, что мы оказались вот в этой вот жизни американской экономически неуспешной, у нас нет образования, у нас такое неустойчивое будущее, это признать довольно сложно. Но вот если защищать вот этот вот образ жизни как определенную систему моральных ценностей, то это дает некоторую моральную уверенность. То есть вот этот вот вопрос семейных ценностей – это вопрос в значительной степени экономический, кому доступно образование, а кому оно недоступно и так далее.
Недавно вопрос об абортах резко обострился из-за скандальных высказываний конгрессмена-республиканца Тодда Акина, который избирается в Сенат от штата Миссури. Что именно он сказал и какие это имело последствия для кампании Митта Ромни?
Конечно, аборт является в американской публичной сфере очень таким большим вопросом. В какой-то степени он оттягивает внимание от социальных вопросов, потому что аборт – это некий такой знак, с ним легко работать, потому что его можно объявить убийством и так далее. Тут множество вещей, это очень нагруженная вещь. Ну и естественно, что республиканцы выступают за, некоторые из них самые такие радикальные, выступают вообще за полное запрещение абортов. Ну и в частности, Тодду Аткину был задан вопрос о том, что вот, ну если женщина была изнасилована и беременность вот в результате изнасилования, то это, в общем, абсолютно ужасно, и хотя бы в таком случае аборт должен быть разрешен. И Акин сказал, что, ну, в общем, насколько я понимаю, вот насколько говорят врачи, что у женщин во время изнасилования там, в общем, организм каким-то образом пытается справиться с вот этой вот стрессовой ситуацией, и там работают, ну, какие-то такие вот экраны, которые заслоняют, в общем, как он сказал, зачатие не происходит. Конечно, поднялся огромный шум по этому поводу. Еще раз проблема аборта, она сконцентрировала внимание и демократов, и республиканцев в связи с вот этим вот высказыванием, которое било отношение республиканцев к женскому выбору.
Одним из главных ораторов на Национальном съезде демократов стала первая леди Мишель Обама. Она постаралась максимально дистанцироваться от супруги кандидата республиканцев Энн Ромни, которая выросла в благополучной семье бизнесмена. Говорила о том, что и она, и ее муж – выходцы из бедных слоев и в молодости терпели нужду. Кому было адресовано это послание?
Ну, Мишель Обама, я понимаю, почему она выступает таким образом. То есть она пытается обратиться как можно к большему количеству людей. В американской политике ведь жена президента – это очень значимый игрок, по крайней мере, в 20 век и особенно вторая половина 20 века. Это значимый игрок, это человек, который артикулирует какие-то вещи, которые президент не всегда может сказать или там не всегда может полностью артикулировать. Таким образом, она высказывает какие-то вещи, которые, тем не менее, надо сказать. И действительно понятно, что демократов поддерживают профессиональные женщины, прежде всего женщины образованные, женщины, у которых есть амбиции. Но понятно, что отдавать вот ту часть женского электората, которая не входит в эти группы, республиканцам было бы неправильно, потому что это большое количество людей. Кроме того, демократы действительно считают, что они могут интересы вот этих вот женщин представлять и сделать их жизнь успешнее. И в то же время у демократов есть значительные причины для волнения, потому что, вот если сейчас посмотреть на статистику, то оказывается, что уровень экстремальной бедности, не просто бедности, а экстремальной бедности среди женщин является вот в данный момент чуть ли не самым высоким в истории.
Это была Елена Гапова, доцент кафедры социологии Западно-Мичиганского университета. You want love all your life, then you will take my advice. Vote for me, vote for me, vote for me, and I'll vote for you. If you want real happiness, well, that's the job I do best. Vote for me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Один из самых острых вопросов нынешней предвыборной кампании – проблема нелегальной иммиграции в США. Пока политики обеих партий обсуждают способы ее решения, Владимир Морозов в рамках своей авторской рубрики «Необыкновенные американцы» обратился к самому заинтересованному лицу – нелегалу, 52-летнему конюху, назвавшимся Руди.
Illegal, нелегал. Шакира поет о любви. Она предлагает поставить вне закона человека, обманувшего женское сердце. Обращаясь к предмету своего обожания, певица говорит, что он нарушил закон и называет его словом нелегал, illegal. Но у нас речь пойдет о настоящем нелегале, о нелегальном иммигранте. Руди, скажите, где ваша семья?
Тоа Никарагуа. Ми поза, ми сиот на Никарагуа.
В Никарагуа. Жена и двое детей. Когда я их видел в последний раз, 5 лет назад, очень хочется их повидать, но если я поеду в Никарагуа, то американские власти не пустят меня обратно. Да, я посылаю семье деньги. До 80% моего заработка идет в Никарагуа. Руди понимает английский, на котором я задаю вопросы, но говорить на этом языке он не умеет и отвечает по-испански, которого не понимаю я. За переводчицу нам служит Джули Робертс. На ипподроме города Саратога-Спрингс он конюх, она посредник по работе со служащими латиноамериканцами. Руди, а сколько вы зарабатываете?
How much they pay you?
Quanto dollars per semana?
Quanto dollars?
$390 в неделю. Это здесь, на ипподроме. А в свободное время я собираю пластиковые бутылки и сдаю их в супермаркет. Набегает еще $150 в неделю.
Cans and bottles for recycling.
Дома в Никарагуа он был рабочим на консервной фабрике. Но Джули объясняет, что среди нескольких сотен конюхов на ипподроме Саратога-Спринг можно встретить людей самых разных профессий. Они работают конюхами, моют и прогуливают лошадей, чистят конюшни. Работа, не требующая большой квалификации. А ведь у себя в стране некоторые из этих людей получили высшее образование. В Латинской Америке трудно найти работу, и там мало платят. Вот они сюда и приезжают. Адвокаты, экономисты, учителя. Да, добавляет Руди, у меня в Монагу остался знакомый полицейский. Грамотный парень, закончил колледж. В месяц ему платят $400, а мне в Америке столько же в неделю. А я встречал людей из Гватемалы, которые работали там на кофейных плантациях за доллар в день. Как и большинство латиноамериканских нелегалов, Руди перебрался в Америку из Мексики. Где и как переходил границу, говорить не хочет. Не отвечает он и на вопрос, пришлось ли ему платить проводнику. Руди, а где вы здесь живете, в городе Саратога-Спрингс?
And where do you live?
В общежитии. Полгода здесь и полгода в общежитии на ипподроме во Флориде, в городе Майами. Не тяжело ли мне в мои 52 года жить в общежитии? Нет, там у нас есть все, что нужно. Я пришел на интервью, увешанный магнитофонами и фотокамерами. Ипподромное начальство с сомнением посмотрело на эту технику и в общежитии меня не пустило. Но год назад я побывал там со знакомым. Общага — это большой барак, разгороженный на клетушке, каждая на два человека. В такой комнатке помещаются две кровати или два матраса, просто брошенные на пол. Одежда ворохом рядом на стуле. В каждой комнатке крохотный, но непременный телевизор. Если он включен, то передача по-испански. Недавно это более чем спартанская обстановка привлекла внимание городских властей. Сейчас проверяют общежитие на предмет соблюдения санитарных норм. Руди, а что вы думаете о президенте Никарагуа? Даниэль Ортега избран на этот пост второй раз. Первый раз в 80-х годах, и вот теперь. Видимо, Ортега очень популярный человек. Это опасный вопрос. Я не могу касаться этой темы. У меня в Никарагуа семья. Нельзя плохо говорить о президенте. В стране, как во всей Латинской Америке, коррупция опасна. Сын и дочь Руди учатся в Монагуа в университете. Без его американского заработка семье бы этого не потянуть. Там еще у Руди жена и брат. А здесь, Руди, за 5 лет вы, наверное, успели завести подружку. Он не принимает мои шутки и всерьез сообщает, что они оба с женой, люди религиозные и никаких таких грешных мыслей себе не позволяют. Джули, обращаюсь я к нашей переводчице. А чем занимаются Руди и другие конюхи в свободное время? Приходят в компьютерную комнату, там у нас 10 компьютеров, на всех хватает. Руди каждый день говорит со своей семьей по скайпу, и многие другие тоже. Еще играют в бильярд, в пинг-понг, смотрят телевизор, а в 8 вечера уже пора спать, ведь вставать надо в 4 утра, работа начинается в 5. Скажите, а когда же Руди сможет наконец повидаться с семьей? Ведь у него же есть разрешение на работу. Он на вашем ипподроме вполне легально? В каком-то смысле да, в каком-то нет. Поэтому я прошу вас не называть его фамилию. У Руди есть разрешение работать на этом ипподроме и на ипподроме во Флориде. Но как нелегал он еще не получил амнистию от правительства США. Это дало бы ему право уезжать из Америки и приезжать снова.
He doesn't have the legal papers to leave the country and come back.
Джули, а что вы думаете о реформе иммиграционной системы, о которой постоянно говорят и правительство, и законодатели, но дело не с места? Как я понимаю, главный камень преткновения – вопрос о нелегалах. Надо ли их более энергично выдворять из страны, или, напротив, следует разрешить им остаться в Америке? Нелегалы – такие же люди, как вы и я. Они тоже работают и платят налоги. Если за ними нет никаких нарушений, то через несколько лет пребывания в Америке им надо бы выдавать официальное разрешение – остаться здесь на столько лет, насколько хотят. Но в США безработица за 8%, и сейчас нелегалы занимают рабочие места и отбирают их у американцев. Нет, говорит Джули, американцы на такую работу не пойдут. Деньги смешные, работать надо с утра до вечера, и жилье не ахти какое, не свой дом или квартира, а общежитие. В Америке так может жить студент или турист, который отправился в лес на неделю и спит в палатке. А Руди и его товарищи живут так годами. Полгода он тут в Саратоге, полгода во Флориде. И так 5 лет. И в общежитии люди, которых он, может быть, и не взял бы себе в товарищи, но у него нет выбора, это очень тяжелая жизнь вдали от семьи. Но, Джули, жители пограничных с Мексикой районов в Аризоне, Техасе, Калифорнии жалуются на нашествие нелегалов, которые часто везут с собой наркотики. Я с этим не согласна. Большинство латиноамериканцев приезжают сюда, потому что хотят заработать. Но у них дома это трудно сделать. За лучшей жизнью приехали в Америку и наши предки, мои из Англии, Германии. А наркотики? Если бы у нас тут не было спроса, никто бы к нам наркотики не привозил. Но есть мнение, что миллионы нелегалов, так сказать, снижают в Америке общий уровень жизни. Ведь часто в Америку прибывают не просто латиноамериканцы, а латиноамериканские индейцы, которые не умеют писать даже на принятом в их странах испанском языке. Их понятия о гигиене часто отстают от современных. Тогда почему бы нам не заняться их просвещением, дать образование детям нелегалов? Все люди равны, независимо от того, откуда они прибыли в Америку. Все они имеют право на образование, медицину, помощь, на все то, на что имеем право мы сами. Но вы живете в штате Нью-Йорк, который далеко от южной границы, а в Аризоне и других пограничных штатах вашего мнения не разделяют и хотели бы освободиться от нелегалов. But why Arizona and Texas want to kick them out?
I don't understand it.
Я этого не понимаю. Да, есть какие-то проблемы на границе, но я против того, чтобы отгораживаться от южных соседей Берлинской стеной. Почему мы не хотим поделиться с бедным соседом? У нас так много всего, больше, чем нам нужно.
We have more than anything that we need here.
Стало быть, вы за открытые границы? Люди должны иметь право свободно переезжать кто куда хочет, в любую страну. Да, я за открытые границы. Мой муж из Сантьяго, Чили, и я часто езжу туда. Провожу там 3 месяца безо всякой визы. После этого мне достаточно съездить на автобусе в Аргентину. Я вернусь и могу еще 3 месяца оставаться в Чили. Могу запросить и через месяц получить вид на жительство и разрешение на работу. Могу там жить, работать и делать, что хочу. Но, Джули, люди не очень-то рвутся жить в Чили, они стремятся в Америку. Я считаю, что так должно быть везде, в любом государстве. Чем больше люди будут ездить из страны в страну, тем больше мы станем понимать друг друга. И вовсе не все стремятся в США. Многие американцы выходят на пенсию и переезжают в Коста-Рику и другие латиноамериканские страны. Там жизнь дешевле, можно дешево купить дом. Люди гостеприимны там и приветливы. Я была не только в Чили, но в Мексике и в других латиноамериканских странах. Там то же самое. Может быть, этим и объясняется мое мнение по поводу нелегалов. У меня другой опыт, чем большинство американцев.
La idea de Mercán, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me dijo ya a mí mismo que topo del cielo, ella se de una vela y nuestra de camino, soy moza el coreador y yo te dije diciendo, he venido del California. Such a lovely place. Bienvenido del California.
Говорит Радио Свобода. Вторую часть американского часа. Вы услышите картинки с выставки. Экскурсия по виртуальному музею. Оконченная пьеса для механического пианино.
Дорогие слушатели и читатели Свободы. Многие из вас уже слышали о том, что на Радио Свобода происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на радио «Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место «Свобода» занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. Радио «Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам, обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной «Свободой», сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Экскурсия по виртуальному музею, оконченная пьеса для механического пианино. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» не отправится, как это было всегда, в тот или другой музей, а останется дома, ибо теперь можно наслаждаться, без потерь, изящным искусством, не вставая с дивана, что я и делаю с тех пор, как обзавелся третьим изданием iPad, оснащенным бесподобным экраном ретиной. В связи с этим мы обсудим сегодня тот виртуальный музей, который сегодня пробрался в каждый компьютер, сделав искусство доступным, как водопровод. Не приведет ли это к инфляции живописи? Или, напротив, увеличит число ее любителей? Первый раз я пришел в Метрополитен на следующий день после того, как переехал в Нью-Йорк. Последний раз вчера. В промежуток поместились 35 лет американской жизни, за которые я ни разу не расставался с музеем дольше, чем на месяц. И каждый раз, какая бы выставка меня сюда ни приводила, я обязательно навещаю картину, которую музей считает лучшей, а я любимой – «Жатву Брейгеля». Связь с ним началась еще тогда, когда я увидал «Охотником на снегу», конечно, в «Солярисе» Тарковского, потому что в той стране картин Брейгеля не было. Зато их хватало в Вене, где ненадолго останавливались эмигранты по пути в Америку. Я не хочу сказать, что это обстоятельство стало единственным мотивом, но оно, несомненно, сыграло решающую роль в выборе направления. С тех пор я охочусь за полотнами Брейгеля от Сан-Диего до Праги, а в свободное время захожу к нему в Метрополитен. Такая картина не может примелькаться, но за треть века мне уж точно довелось изучить ее досконально, думал я, и свирепо ошибался, что выяснилось после того, как рассмотрел «Жатву» на ретине нового iPad с помощью Гугла и его сенсационного художественного проекта. Меня сразу же поразило поле еще не сжатого хлеба. В зале оно представлялось сплошной стеной, Но теперь, увеличивая изображение на экране, я обнаружил, что первую линию Нивы составляли колосья со своим лицом, вернее, профилем. Увлекшись, я переехал с переднего плана на задний, чтобы найти там квадратный пруд, а в нем 7 женщин, 2 из которых купались голышом, судя по торчавшим из воды розовым ягодицам. Раньше ничего этого я не видел, но, решив, что вряд ли Google пририсовал Брейгелю скабрезные подробности, я отправился в музей и опять ничего не нашел. Мне мешало стекло и охрана, начинавшая свистеть, когда я пытался уткнуться в картину. Жатва, однако, стала другой. Прежде я подозревал, а теперь же точно знал, что в ней скрывается больше того, что мы можем разглядеть невооруженным глазом. Брейгель, как бог, смотрел сверху, видел все и писал запасом, рассчитывая на то, что каждый увидит столько, сколько сможет. Камера, однако, знает не меньше его. Электронная репродукция столь высокого разрешения требует 10-часовой съемки и миллиарда пикселей, в 100 раз больше обычной цифровой фотографии. Первыми такому обращению подверглись 17 картин, выбранных каждым из знаменитых музеев. Уффици предоставил Венеру Боттичелли, Лондон – послов Гальбейна, Эрмитаж – Каналетто, Третьяковка – явление Христа народу, Нью-Йоркский музей современного искусства – звездную ночь Ван Гога. А в целом, так или иначе, Google сегодня показывает 32 тысячи работ из 151 музея 40 стран. И этот виртуальный музей всего лишь лучший из мириада других сетевых галерей. Сократив до одного клика путь к любому шедевру, они демократизировали мировое искусство и, как считают снобы, обесценили его. Когда все это начиналось, и живопись еще робко пробивалась на компьютерные экраны, директора музеев нервно заявили, что качество изображения не идет ни в какое сравнение с оригиналом. «Непонятно», — сказал тогда Билл Гейтс, — «радуются они этому или огорчаются?» Сейчас, когда технический уровень превзошел возможности нашей оптики, актуальным стал иной вопрос. Что делать с тем, что досталось всем и даром? Виртуальное искусство, как сельское хозяйство, знает два пути – вширь и вглубь. Экстенсивный метод позволяет составить из одних музеев другие, свои. Можно собирать картины, а можно их фрагменты, изготовляя коллекции рук, ног, ковров или птичек. Оцифровав всю историю изящных искусств, компьютер, помимо всего прочего, создал его полный словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель легко заменяет художника, во всяком случае такого, который не творит, а тасует. Интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. Идя вглубь полотна, особенно если оно Ван Гога, мы можем открыть в нем то, чего не знал и автор – пульс живописи. Мазок, как почерк, открывает подсознанию картины темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре полотна. Интимность такого скрупулезного знакомства, словно читать чужие, причем любовные письма, не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше его. Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, главное понять, чем она отличается от настоящей. Каждая техническая революция, невольная, потому гениальна, перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая навсегда исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое навсегда отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первой, тем нам дороже второй. Именно поэтому электронные музеи не заменили обыкновенные, а лишь еще больше привлекли зрителей, попутно обращая их из поклонников в паломников. Я испытал такое в Падуе, где даже в январе надо записываться в очередь, чтобы посмотреть Джотто в капелле Дель Арена. Собственно, мне даже понравилось, потому что, получив в кассе билет, можно весь день готовиться к вечеру. Выпивать и закусывать, не отходя от богатого колбасами городского рынка, бродить по гулким коридорам ветхого университета, знакомиться с вывалившимися из него студентами, есть мороженое в знаменитом своими интеллектуалами кафе и поглядывать на часы в ожидании сеанса, все больше напоминающего спиритический. Наконец, уже в темноте, стряхнув легкий хмель от местного белого, Забыв от волнения об усталости, оставив в раз оказавшееся неуместным легкомысленное веселье, ты входишь в барокамеру, заменяющую этой церкви вход и двери. То, что происходит по ту сторону, в консервированном воздухе, запертого от посторонних искусства, нельзя описать ни словами, ни буквами. Ведь они рассказывают о содержании и форме, но не дают феноменологического отчета о переполохе, который фрески Джотто производят в зрителе. Искусство, говорит философ, разочаровавшийся в более радикальных мерах, затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религию. Они даже не спорят и требуют того же. Охоты к переменам внутри, а не снаружи. Компьютеру с этим не справится. Взяв на себя информацию, он виртуозно доносит ее до каждого и обнаруживает пределы своих возможностей. Это как с сексом. Мы можем о нем узнать все, кроме того, что не поддается переводу. Выход – прямой контакт. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться им. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим и не стоит оставлять пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам. Их, однако, меньше не становится, и я догадываюсь, почему. Чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. В конце концов, живопись – трансформатор повседневности. И, деля с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство. Приехав в Вену, через много лет после первого, торопливого, как поцелуй в парадном свидания, я уселся у Вавилонской башни, ибо сочинял свою и надеялся что-нибудь узнать у Брейгеля. Час спустя я так привык, что перестал различать детали. Но затем у меня открылось второе дыхание, а у картины второе дно. Я заметил, что башня телесного цвета, что она больна, и что вот-вот, будучи не в силах устоять под тяжестью очередного этажа, обрушится на ничего не подозревающий город. Что еще мне бы смог открыть Брейгель, я не знаю, потому что один смотритель привел второго, который не спускал с меня глаз, пока я, наконец, не покинул зала. Продолжая сегодняшний высокотехнический выпуск картинок с выставки, я попросил Соломона Волкова проиллюстрировать нашу тему материалом о том, как техника вмешивалась в музыкальное искусство. Соломон, мы говорили сегодня о компьютерах, как компьютеры меняют отношение к изобразительному искусству. Но компьютеры меняют все, как и прогресс в целом. Как обстоит с прогрессом музыки? Насколько меняются музыкальные инструменты с веками, с годами, и насколько эти перемены отражаются на истории музыки?
Вы знаете, Саша, ведь сама идея вот такого участия механики в музыкальном искусстве, она чрезвычайно не нова, потому что вот первые органы, то есть вот эти механические такие инструменты, они ведь еще в античные времена появились. И в дальнейшем развитии музыки типичным примером участия всякого рода механизмов в музыкальном искусстве являются шарманки различных образцов. Шарманка – это же механизм.
Ну, с другой стороны, любой механизм, фортепиано тоже механизм.
Да.
И очень трудно было привыкнуть каждый раз новый музыкальный инструмент менял восприятие. Бах, например, отвергал фортепиано, которое называлось пианофорте.
Не, ну, видите ли, вот в том-то и дело. Инструмент, на котором ты играешь, это одно дело, в котором ты участвуешь своими руками, всеми органами и прилагаешь к этому какие-то усилия, это одно дело. А вот, скажем, шарманка, что ж там, у тебя ящики, ты просто крутишь ручку. Для того, чтобы играть на шарманке, ты вообще не должен иметь даже музыкального образования. Просто ты являешься каким-то роботом, если условно.
То есть обезьяна тоже может играть на шарманке?
В том-то и дело. И что она и делает часто, как вы знаете, в цирках или у того же самого шарманщика. А вот то, что мы называем механическим пианино, то есть пианино, которое играет, воспроизводит, так скажем, музыку без участия человека вообще. Такого рода механизмы известны нам еще с начала XIX века существовали. Может быть, вы поясните нашим слушателям, в чем идея, собственно говоря, механического пианино?
Механическое пианино – это устройство, которое держит музыку на перфолентах, которая перфорация, которая проигрывается, протягивается сквозь механическое пианино, и молоточки ударяют по струнам в зависимости от того, как эта лента проходит сквозь механическое пианино. Насколько я понимаю, это устройство чисто механическое, поэтому можно было его сделать еще на заре технической революции.
И очень любопытна история вот этого механического пианино, как она переломилась в творчестве, и как параллель вашему рассказу о роли компьютера в современном музее, о виртуальном компьютерном искусстве, я хочу показать, какова была ситуация с механическим пианино. Оно стало по-настоящему популярным в начале 20 века, когда замедлилась продажа настоящих фортепиано, а торговля, как известно, это великий двигатель культуры.
А почему уменьшилась продажа?
Потому что людям стало неинтересно учиться играть на фортепиано. Это слишком большие усилия нужно было вкладывать для того, чтобы прилично научиться играть на фортепиано. А лозунгом вот этих вот механических инструментов был следующий: совершенство без усилий. То есть предлагалось вам, вместо того, чтобы плохо бренчать на фортепиано, поставьте у себя вот такое вот изобретение, механическое пианино дома, и оно будет вам воспроизводить музыку совершенным образом, потому что исходный вот этот материал для этих перфорационных лент, о которых вы говорили, исходный материал создавался великими исполнителями или знаменитыми композиторами. Он фиксировался, а уже затем каждый, купивший такой инструмент, мог поставить его у себя, и оттуда лились, что называется, божественные звуки. И в связи с этим есть такое соображение, что ведь самое главное в любом гаджете, то, что называется, то есть в таком техническом приспособлении, не то, работает ли он, а то, можно ли его продать. И вдруг оказалось, что вот эта идея стала привлекательной для широких покупательских масс, для консюмеров.
Не будем забывать, что музыка была главным развлечением той эпохи, ведь не было же телевизоров, не было кино, музыку можно было услышать, только ее сыграв. Поэтому, конечно же, это было гигантское изобретение. Но как оно существовало параллельно с граммофонной записью?
Оно доминировало музыкальную сцену. Пианола, вот как назывался один из вариантов механического пианино, она стояла всюду, дома, в ресторанах, в магазинах, всюду, где звучала музыка, всюду находились механические инструменты. И на протяжении вот этих 30 лет, с 1900 по 1930 год, продавалось больше этих механических инструментов, чем настоящих фортепиано. Это просто коммерческий факт.
Соломон, а как качество записи, если сравнить граммофонную запись того времени с записью для механического пианино?
Вот я вам скажу, я предпочитаю воспроизведение на сегодняшний день тех вот самых роликов, которые делались для механических инструментов.
Почему?
Потому что они в большей степени совершенства, с большей степенью приближения передают качество этой игры, силу удара, мягкость удара, все эти градации. На этих валиках записывались и Дебюсси, и Рахманинов, и другие знаменитые композиторы-исполнители своего времени. Те вот записи, сделанные для механического пианино, они на сегодняшний день с наибольшим совершенством передают манеру игры и все тончайшие особенности стиля вот этих великих исполнителей и композиторов, о которых я говорил.
То есть не случайно сегодня возрождается вот это вот искусство механического пианино, и даже появляются новые инструменты такого
и образа. Воспроизводятся на компакт-дисках и других носителях те самые записи, которые делались в первой половине века.
Соломон, а как композиторы относились к этому изобретению?
С большим энтузиазмом. Они очень охотно записывали. Во-первых, хорошо за это платили. Но, кроме того, они действительно считали, что вот эти записи для роликов передают их манеру игры, особенности их стиля с большей степенью совершенства.
Ну, хорошо, Соломон, давайте послушаем эту музыку.
Начнем мы с той музыки, которая действительно звучала повсюду. Это музыка легкого жанра, и представителем ее у нас выступит сам Джордж Гершвин, классик.
Король этого жанра.
Да, абсолютнейший, который записал для механического пианино в 1926 году один из своих фокстротов. По-моему, замечательный образец, фирма Nonesuch.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Но для механического пианино записывались отнюдь не только представители развлекательных жанров, очень серьезные авторы и с серьезной музыкой. И одним из вот таких вот людей был Сергей Рахманинов, который, в частности, в 1925 году, то есть почти в то же самое время, что и Гершвин, записал для механического пианино мелодию немецкого композитора XVIII века Кристофа Виллибальда Глюка из его оперы «Орфей и Эвридика». Посмотрите, как сдержанно и с какой большой лирической силой Рахманинов исполняет эту мелодию, эту музыку XVIII века. У меня такое подозрение, что эта мелодия с ее бесконечным таким разворачиванием, такая бесконечно тянущая душу мелодия, повлияла на создание знаменитого рахманиновского вокализа. Фирма «Телларк».
Вторая половина XX века, в отличие от первой, знаменовалась гигантскими успехами электронной музыки. Появились совершенно новые способы извлечения звука. Как это отразилось на музыку в целом?
Во-первых, появилась масса сочинений, связанных с так называемой электронной музыкой, всяческие экспериментальные опусы, в которых так или иначе использовались возможности электроники.
Конечно, мы знаем об этом, но мой вопрос другой. Пережила ли 20 век эта музыка? Вот эти эксперименты, как они смотрятся сегодня?
Скажу вам так. Мне кажется, что большинство опусов того периода, вот созданные в этих экспериментальных жанрах...
Очень модно все это.
Да, они, что называется, морально и технически устарели, потому что они использовали технику в большинстве случаев как самоцель. Вот это увлечение техническими возможностями перевешивало, собственно, эстетическую составляющую. И это, конечно, сказывается. В тот момент, когда звучание электронных инструментов сами по себе больше уже не является экзотическими и привлекающими наш слух, и когда
то
ты обращаешь
космическая музыка,
да, когда
была
ты обращаешь
популярным
внимание на то, как любят американцы говорить, согласно известной рекламе, так где же мясо? Так вот, мяса оказывается маловато тогда в этой музыке. Но, тем не менее, многие эксперименты в этой области являются любопытными. Я хочу продолжить нашу тему механического пианино уже в современных условиях, когда этим механическим пианино управляют уже компьютеры. Во-первых, я должен сказать, что сами по себе, как инструменты механические пианино, переживают некоторый ренессанс. Конечно, они теперь не стоят ни в каждом доме, ни в каждом ресторане, но есть к ним определенный интерес, их вновь стали выпускать. Можно найти в доме какого-то фаната такую игрушку. Теперь это не такая тоже редкость. И примером вот такого интереса к этим новым старым техникам, если угодно, является сочинение венгерского композитора-авангардиста Дерда Лигити. Он родился в 1923, умер в 2006 году под названием «Континуум». Это сочинение 1970 года. Лигити работал с такими звуковыми волнами. Он сам их определял термином микрополифония. Это как некое такое звуковое облако, которое постоянно меняет форму и окраску. И типичным для него является осинатное нагнетание, то есть когда одна и та же фигура, мелодическая или ритмическая, повторяется, разбухает, сужается, вот как вот...
Пульсирует,
да? Да, пульсирует, как такое вот какое-то живое, насыщенное, мощное облако. И вот этот континуум является образцом такого композиторского подхода, и оно интерпретировано на сразу двух механических пианино с помощью компьютера, одним исполнителем Юргеном Хокером, фирма Sony.
Радио «Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».